Штирлиц. Мадрид, октябрь 46-го. Эрл Джекобс оказался крупным высоким человеком. Стрижен бобриком, сразу видно американец. Глаза очень синие, в опушке длинных черных ресниц. Такие бы женщине, подумал Штирлиц. Кожа на лице гладкая, лоснящаяся даже. Видимо, каждое утро получал массаж после бритья. Единственное, что дисгармонировало с той мягкой женственностью, что определяло лицо Джекобса, был нос. Истинно боксерский, круто переломанный в переносе и чуть свернутый влево.
— Рад вас видеть, доктор Брун, — сказал он, легко поднявшись из-за стола. — Кэмп прожужжал мне про вас все уши. Хотите выпить?
— Нет, спасибо. Ваши люди поют меня второй день. Хватит.
— Мне приходится пить каждый день, и ничего. Неужели когда-нибудь я произнесу такую ужасную, истинно возрастную фразу «Я пью второй день, хватит»? Бр, страшно подумать. А кофе?
С удовольствием. Джекобс отошел к камину. Там у него стояла кофемолка и маленькая электроплита с медными турочками. Споро и красиво, как-то по-колдовски, он начал делать кофе, объясняя при этом:
«В Анкаре мне подарили рецепт, он сказочен. Вместо сахара ложка меда, очень жидкого, желательно липового. Четверть дольки чеснока. Это связывает воедино смысл кофе и меда. И главное, не давать кипеть. Все то, что закипело, лишено смысла. И ведь и люди, перенесшие избыточные перегрузки, физические или моральные, теряют себя, не находите?»
Дамасскую сталь, наоборот, закаливают температурными перегрузками. Джекоб обернулся, мгновение рассматривал Штирлица, прищурив свои голубые глаза. У наших северян такие же, — подумал Штирлиц, — у владимирцев и поморов. Потом усмехнулся.
— Я вас возьму на работу, несмотря на то, что вы перенесли температурные перегрузки, судя по всему, немалые. Про дамасскую сталь вернули весьма кстати. Я страдаю излишней категоричностью, не в защите. Идите сюда, выпьем здесь, тут уютнее.
Штирлиц неловко поднялся, замер, потому что спину пронзило резкой болью, помассировал поясницу и медленно подошел к низкому столику возле камина, где чудно пахло кофе, совершенно особый запах, действительно. Чеснок в турочке, любопытно, если когда-нибудь у меня снова будет свой дом, обязательно попробую.
— Ну как? — спросил Джекобс. — Вкусно?
— Замечательно, — ответил Штирлиц. — Когда разоритесь, не умрете с голода, есть вторая профессия, а меня возьмете посудомойкой.
— Сговорились. Но пока что я беру вас на должность эксперта. Как понимаете, переводчики мне не нужны. Каждый работник фирмы говорит на двух или трех языках, иных не держим.
— Мои будущие функции?
— Странный вопрос. Маломальски серьезный европеец начал бы с разговора не о функциях, но с того, сколько ему будут платить.
— Значит, я японец, — усмехнулся Штирлиц. — Да и потом, в моем положении, сколько бы мне ни уплатили, я буду благодарен.
— $50 в неделю, — смешливо спросил Джекобс. — Устроит?
— Спасибо, устроит.
— Забавно. Значит, остальное вам будет доплачивать Грегори?
— Кто?
— Я не знаю, каким именем он вам представился. Ну, тот человек, который кормил вас сегодня утром на базаре пульпой и тортильей.
— Он назвал себя Полом.
— Да, он и есть Пол. Странно. Вообще-то он заместитель резидента в Испании, чаще называет себя Грегори.
Такой высокий, круглоглазый, ездит на...
Джекобс перебил. Да — Да-да, на голубом Форде, это он.
О доплате он мне не говорил.
Проказник. Хочет получать все, не вложив ничего. Он будет зарабатывать себе лавра, платить вам придется мне, я не согласен.
Что ж, логично.
Я тоже хочу получать свои дивиденды с того человека, которому плачу. Это справедливо, согласитесь?
Согласился.
О чем он вас просил?
О сотрудничестве.
Но это понятно, что не о войне. Вы разгромлены, что вам остается делать, как не сотрудничать? При том, что Пол сукин сын, человек он тактичный, вполне может заменить слово «сотрудничество» на приказное «служить».
Я бы отказался.
Положим.
Я бы отказался, — повторил Штирлиц.
Как вы попали в Испанию?
— ломая тему разговора, спросил Эрл Джекобс. Вас не знакомили с моим досье?
Ну, в общих чертах. Люди разведки всегда не договаривают. Еще кофе?
С удовольствием. Я оказался здесь после краха Рейха. Джекобс налил Штирлицу еще одну чашку и лишь после этого отчеканил. Причем лицо его стало другим, собранным, морщинистым, никакой женственности.
Послушайте, доктор, вы можете интриговать с коллегами из бывшего ОСС. Но у меня вы теперь служите, и всякого рода завуалированные ответы я вправе расценивать как нелояльность по отношению к фирме.
— Я уже служу? — поинтересовался Штирлиц.
— Все соответствующим образом оформлено?
Лицо Джекобса вновь изменилось, помягчало. Он хлопнул себя по лбу, и это был первый наигранный жест за все время разговора.
— Черт, я виноват, простите.
Джекобс поднялся, отошел к столу, вернулся с листком бумаги, протянул Штирлицу.
— Это обязательство, которое дает фирме каждый вновь поступающий.
Штирлиц достал очки. Зрение после ранения испортилось, дальнозоркость, две диоптрии. Прочитал текст. — Я, поступая на работу в фирму ЭТТ Испания, обязуюсь честно, искренне и правдиво выполнять возложенные на меня функции. За всякую нелояльность по отношению к ЭТТ Испания я готов нести ответственность в тех пределах, которые определяются уставом предприятия и соответствующими статьями Трудового и Уголовного кодекса страны проживания. — Это надо подписать? — спросил Штирлиц.
— Неграмотные ставят отпечаток пальца, — ответил Джекобс. — Вы грамотный? Тогда впишите свою фамилию. Думаю, лучше поставить ту, которая теперь у вас в паспорте.
Штирлиц поставил свою фамилию там, где было многоточие, и расписался.
— Спасибо, — сказал Джекобс, забирая у него листок. — Ну а сейчас, пожалуйста, расскажите, как вы попали в Рим. Вы ведь попали именно туда, после краха Рейха.
— В Берлине меня прошил автоматом русский. Это было 30 апреля.
— А не 1 мая?
— Возможно. Мне казалось, что это было 30 апреля. Что было дальше, я не знаю, потерял сознание. В Риме мне дали ватиканские бумаги, а потом переправили сюда.
— Кто переправил?
— Я не знаю этих людей. Видимо, СС.
Или партия. Почему вам была оказана такая честь? Той суматохе, которая тогда царила в Берлине, это выглядит странным.
Меня спасло то, что я был в форме. Мое звание — штандартенфюрер. Это достаточно высокое звание. Меня обязаны были спасать. Мы, немцы, люди субординации и долга. Это для вас важнее то, сколько золота у человека в банке, нежели чем на погонах.
Исправим.
Попробуйте.
О чем вас просил Пол?
О том, чтобы я выполнял все то, что вы мне поручите.
— А еще?
— Его интересовал мистер Кэмп.
— Еще?
— Все, пожалуй.
— Ну и прекрасно. Кэмп умница, у меня на него большие виды. Если вы выскажете свои соображения, пойдет ему на пользу. Какими вопросами вы занимались в разведке?
— Я выполнял личные поручения Шелленберга.
— Кто это?
— Он был начальником политической службы Рейха.
— Убит?
— Нет. Как я слышал, находится у англичан.
Вы работали в региональном отделе? Чем занимались? Западная Европа, Штаты, Россия, Ближний Восток, Китай?
Нет, определенного региона у меня не было. Шелленберг использовал мои знания английского и испанского языков. Поручал исследование кое-каких материалов по Австралии и Мадриду. Один раз я готовил ему справку на генерала Самосу, по-моему, накануне встречи с ним нашего нелегала, кажется, в 42-м году. Речь шла о немецких кофейных плантациях, которые диктатор присвоил себе в декабре 41-го.
Встреча Самоса с вашим человеком имела место?
Не знаю. Это можно поглядеть в архивах СД, связанных с работой нелегалов на Латинскую Америку. Кодовое обозначение этих архивов, если мне не изменяет память, С-579А.
Как?
С-579А.
Джекобс сделал маленькую пометку на квадратном листке бумаги, который лежал на журнальном столике. Штирлиц заметил, что стопки такой формы лежали и на его рабочем бюро, и на длинном столе заседаний, и на подоконнике мореного дерева, столь широком, что можно сидеть на нем, наблюдая за жизнью улицы.
Дальше.
В Кракове мне приходилось заниматься проблемами, связанными с охраной тайны производства летающих снарядов Фау-2. Там я кое-как освоил азы польского языка.
Знаете людей, работавших вместе с Вернером фон Брауном?
Нет, не знаю. Мне вменялось в задачу найти Фау, который залетел не по адресу во время испытаний. Боялись, что ракета попадет к полякам или русским.
Нашли?
Нет.
И вас не расстреляли? Удивился Джекобс. Странно. Мне говорили, что Гиммлер расстреливал тех, кто не исполнял его приказы.
Это он умел. — согласился Штирлиц. — Но ведь в Рейхе, как и повсюду, существовала лестница. Шелленберг мог доложить Гиммлеру о моем неуспехе, а мог и не докладывать. Или же возложить вину на других сотрудников, в чем-то ему неугодных.
Дальше.
Я назвал наиболее существенные операции. Если хотите, я посижу за столом и попробую написать вам подробный отчет.
Это будет очень любезно. Теперь вот что. Я просил бы вас с завтрашнего дня разобрать наш архив. А потом вас познакомят с высокоуважаемыми экономистами. Они помогут вам с фактографией. Меня интересует анализ работы немецких фирм, всех без исключения, которые были завязаны на строительство железных дорог, аэродромов, радиостанций, предприятий химической промышленности, портовых сооружений в Испании, Арабском мире и Латинской Америке. Мне нужны имена, история каждого человека. Я имею в виду руководителей, естественно. Мелюзга меня не занимает. Контактные фирмы, в первую очередь латиноамериканские. Когда составите эту справку, мы перейдем к более детальному изучению планов на будущее. Какой срок вам на это потребуется?
— Какой даете? — спросил Штирлиц.
— Хороший вопрос, — кивнул Джекобс. — Я даю 3 недели. Достаточно?
— Мало, конечно, но что-то попробую сделать.
— Это все. Я удовлетворен встречей. В кассе вам выдадут $200, купите себе пристойный костюм и снимите квартиру.
— Спасибо. «Сколько же вы мне все-таки намерены платить?» Джекобс улыбнулся.
«Я боялся, что вы так и не зададите этого вопроса. Тогда мне было бы трудно вам верить. Я не умею верить людям, которые работают без денег. За этим сокрыта корысть. Или фанатизм. И то, и другое мне отвратительно. Я стану платить вам $300 в месяц. Для Америки это очень мало, нищета просто-напросто. Для Испании, соотнося с курсом песо, вполне пристойно. Но это для начала. Если ваша работа будет результативной, я подниму ваш заработок до $400.
— Ясно. — Я свободен?
— Да.
— Когда мне надо быть в офисе?
— Завтра суббота. Займитесь устройством своего быта. А в понедельник явитесь к Кэмпу. Он будет вашим руководителем. Это не мешает вам обращаться ко мне с теми предложениями, которые того заслуживают. До свидания.